Рай представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер, это программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. Наш гость сегодня традиционно главный редактор независимой газеты Константин Ремчуков. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И есть все необходимое, чтобы принимать участие в этой программе. Так что пишите, голосуйте, заходите на сайт, там создавайте так называемую кардиограмму. Естественно, тектонические сдвиги, подковерные интриги и все вот эти вот движения, они страшно интересуют наших слушателей. И вот Илья из Ярославля просто вот констатирует, что началась движуха. Взяли под арест главу правительства Пермского края, снят с поста Сердюков, подробности о воровстве в Роскосмосе, АТЭС и так далее. На ваш взгляд, это борьба с коррупцией или очередной дележ госпирога?
Мне кажется, что это... Ну, одного без другого не бывает. Когда ты борешься с коррупцией, ты отодвигаешь кого-то и приближаешь другого человека. Вопрос в том, главный мотив этой борьбы. Вот в мотивах, мне кажется, кроется некое понимание. Вот мое ощущение, внимательно читая все заявления высших руководителей страны по этому вопросу, иногда просто дословно Иванов, глава администрации, назвал людей из ГЛОНАСА предателями, которые разворовали деньги. Вот мы не называем это обычные люди, если у нас нет отношений клана, касты, очень близких отношений, предателями воров и жуликов. Мы говорим, ну, коррупционер, жулик, проворовавшийся чиновник. А вот когда вы имеете отношения помимо служебных, связывающих вас, тогда, конечно, это воспринимается предательством. И мне кажется, в этом проговоре или в этой оценке есть очень существенная характеристика кадрового состава нашей власти. И к власти пришли люди с чекистской косточкой, которым не понравилось то, что делал Ельцин. Когда они пришли, они типа поклялись на крови друг другу, что они будут верны своему братству, своей профессии, своему клану и очистят Россию от нечисти олигархически вороватой, и за 25 лет поднимут Россию с колен. Прошло намного меньше времени, чем 25 лет, чтобы общество смогло убедиться, что вот эти люди, генералы, генерал это же вообще сам вершина, по-моему, чести человеческой, да, а оказывается жулик. О полковниках не говорю, хотя это основа армии, вообще представление об офицерском поведении. Выясняется, что замешаны в жульничестве и воровстве люди с генеральскими погонами сверху донизу, в масштабах, невиданных в 90-е годы. Просто денег столько еще не напечатали. И вот сейчас эти люди наверху говорят, да вы же предатели, мы же вам эти денежки давали. И вы. И вот если сейчас, возвращаясь к вопросу слушателя, произойдет просто замена проворовавшихся на тех, которым кажется это чистенькие, то будет то же самое. Потому что природа человека неизменна. И если он видит, что он принадлежит к некой касте, которая находится у власти, то другие параметры являются его броней в этой жизни, ему кажется, до поры до времени. Поэтому я считаю, что вот нынешнее масштабное вскрытие, что на всех постах друзья или знакомые высших представителей власти...
И я прошу прощения, мантра «Путин своих не сдает», которая повторяется каждые, там, я не знаю, полтора месяца, она все еще действует?
Но получается, что нет, потому что в результате получается, что вот можно твердить сколько угодно, своих не сдают, но ты своих не сдаешь по идеологическим мотивам. Например, твой ринулся в бой и бьется с врагами Родины на идеологическом фронте. Вот он его не сдаст никогда. Но когда люди видят, что никакой идеологии, абсолютно унылое такое воровство, с сотнями колец, с сотнями картин, с сотнями миллионов, люди отскакивают за границу, покупают недвижимость на вот эти денежки, которые Путин думал пойдут на АТС, на что-то еще, а там ветер подует, стены срывает, аварий больше стало на Дальнем Востоке, поскольку новая инфраструктура не оборудована никакими современными гаджетами для того, чтобы обеспечивать освещение трасс плохое, там скорость никто не ловит. Вот, поэтому я считаю, что это драматическая развилка. И если власть сделает вывод только один, что это предатели, и надо предателей заменить на непредателей, но не поменять систему государственного управления, то через какое-то время вот эти непредатели вновь почему-то окажется предателем в глазах власти. Но может быть и поздно, потому что люди ведут себя очень часто непредсказуемо.
Я понимаю, что за Кремлевской стеной или там за стенами Белого дома все, весь мир, как бы картина мира другая совсем. Но отсюда кажется, что совершенно очевидно, если ты собираешь своих, то ты им что-то предлагаешь. А не за идею же побиться ты им предлагал.
Но исходно...
Ты, наверное, предлагал какие-то блага, да, в том числе.
Но я не думаю, что так открыто, потому что у них не принято за благо, потому что они же все как бы родину любят. Родину любят только либералы. Это еще известно.
И они на деньги Госдепа это
делают. Я недавно перечитывал «Ревизора». Угу. И вот когда вскрывается в последних уже действия то, что Хлестаков просто высмеивает их, обстёбывает, то Городничий топает ногами и кричит: «Либералы! Ах, эти либералы!» И это, оказывается, Гоголь все схватил. Либералами называют людей, которые не нравятся жуликоватым Городничим. И это имеет негативный такой оттенок. Ничего не меняется за 200 лет, поэтому...
Так может, вообще просто может лучше не рыпаться? Все равно получится жуликоватый Городничий.
Ты знаешь...
Неважно, родственник он или друг.
Вот вероятность того, что он получится при определенном государственном устройстве, высока, но все-таки, мы же не самые тупые люди на Земле, чтобы следовать модели, при которой мы выясняем задним числом, или вот как сегодня Иванов сказал, что он уже 2 года назад знал.
Наши слушатели в шоке от этого откровения. Если можно, мы к нему вернемся после небольшого перерыва. Это «Особое мнение» Константина Рябчукова. Никуда не уходите, мы скоро вернемся.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И снова с вами программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева, мой собеседник, главный редактор независимой газеты Константин Рябчуков. И слова Сергея Иванов были сказаны. Я вот цитату себе нашла, любимую из этого интервью, которая меня, конечно, поставила в некоторую задумчивость.
Если вы увлекаетесь рэпом, можете переложить.
Нет, я рэпом не увлекаюсь, но могу себе представить, как бы это прочитали. Терпел. Терпел, говорит Сергей Иванов. Я не подавал виду, потому что я понимал, что если я начну подавать вид, то это приведет просто к настороженности и попытке замести следы. Честно говоря, вот вы сейчас говорите, мы не самые глупые люди на свете, но иногда вот такие вещи читаешь и не понимаешь, как к этому относиться. То ли нас держат за идиотов, то ли я даже боюсь и думать.
Лучше бояться
думать. Просто либо это оскорбительно для нас и для коллектива.
Фраза очень красноречивая, да? Сразу хочется представить себе, как он боялся вид показывать. Вот как может человек бояться показать вид, что он знает, что кто-то жулик. Ходит, смотрит в потолок, по стеночке. Когда жмет руку, не смотрит в глаза. Или наоборот смотрит в глаза.
Скрещенные пальцы в кармане.
Или наоборот смотрит в глаза, потому что... В противном случае они заподозрят, что он о чем-то догадывается. Угу. Тут недосказана одна вещь. Если Сергей Иванов 2 года назад, когда узнал про воровство, сообщил в правоохранительные органы и началась операция по излавливанию злоумышленников...
Ему вроде как какие-то уже предъявляли прям огромные листы со схемами, как, куда деньги идут.
Имеется в виду, он знал, и он должен кому-то... оповестить.
Кому-то еще
чтобы
сказать.
Главное, у нас не создалось ощущение, что он подпадает под статью о недоносительстве.
Да.
Вот это вот. Если там вот, это просто сокровенная мысль о том, что он давно знает, то он похвастался в не том формате, как бы и не тогда, потому что на самом деле он же был, по-моему, первый вице-премьер, который курировал все эти области. И представить себе модель государственного устройства, при которой первый вице-премьер, курирующий область ГЛОНАСС, уже 2 года знает, как о воровстве, и позволяет, де-факто получается, позволяет в подведомственной отрасли этому воровству продолжаться до какого-то момента, 2 года, и сегодня сообщают эти суммы ужасные, которые они украли, то не совсем понятна вот эта модель, насколько она эффективна, зачем эта вертикаль. Вертикаль чаще всего оправдывается тем, что очень быстро можно принимать исполнительские решения. Угу. Ты узнал что-то, так, снять, арестовать жулика. Да, демократии меньше, но зато эффективность как бы власти выше. А если и демократии нет, и ты знаешь про воровство, и делаешь вид, чтобы не спугнуть жуликов еще 2 года, и это наносит ущерб и обороноспособности.
И деньги и просто улетают в открытый космос.
Вот это очень неудачное откровение, на мой взгляд. Оно просто как какой-то прибор, который позволил заглянуть вглубь.
Вот, который... Гастроскопия произошла.
Гастроскопия власти.
Да. А, на самом деле, ведь не первый случай, когда большие и очень большие чиновники, там всякие крупные люди проговариваются о таких вещах. Ну, они просто выставляют, либо себя выставляют очень простыми, скажем так, либо действительно их там зачем-то застают, либо все там на каждом углу говорят о чем-то и ничего не происходит. У меня возникает ощущение, что и это тоже высказывание Сергея Иванова не получит никакой реакции. А хотелось бы, чтобы она была, вот почему-то.
Ну, вы знаете...
Именно, кстати, под девизом, что Путин своих не сдает, например.
Мне кажется, что вот я много, много размышляю по вечерам о аргументах тех, которые говорят о том, что демократия – несовершенная форма управления обществом. Демократия нам не нужна, потому что демократия приводит к власти демагогов. Демократия не позволяет получать для народа лучших управителей. И что просвещенный монарх лучше может быть для демократии. И вот, думая об аргументах, я, конечно же, как нормальный человек, знаю, что демократия, как власть народа, в самом определении не содержит гарантии качества принимаемых решений. Власть народа может гарантировать только, что это воля большинства. Но воля большинства не обязательно является оптимальной и лучшей. Это факт. В науке это уж точно факт. В прикладных вещах, здравоохранении, ну, что толку от того, что вот мы здесь все соберемся и еще 120 человек позовем, да, и будем специалисту по глазной хирургии, у меня всегда Светлана Саша Федоров, говорить о том, что хрусталик надо резать с другого боку. Он один знает, и наше голосование ничего не меняет. Вот если экстраполировать и считать, что наука управления – это наука, то один знающий, как управлять, лучше тысячи человек, которые говорят, да нет, так управлять не будем, а будем вот так. Это, кстати, один факт интересный, что 4/5 российских предприятий в год приватизации, когда она случилась, приватизировались по методу, что контрольный пакет акций достался трудовому коллективу. Это миф насчет того, что приватизируемые предприятия достались ушлым и хитрым олигархам. Народ сам считает, мы сам сусам, быстро приватизировал 80%, а потом выяснилось, что он не может управлять этим, он не может продавать ту продукцию, которую он произвел. Ну, и потом, когда у них были многомесячные задержки по зарплате, к ним приходили уже ушлые ребята и говорили, слушай, продай свою акцию, вот тебе деньги. И он приносил денежку домой, и все. Но продолжаю вот эту важную мысль. Закончилась избирательная гонка в Америке. Для Ромни она длилась почти 2 года, поскольку в январе, по-моему, 2 года назад, вот будет в 13-м, началась предвыборная кампания республиканцев, праймерис. И вот, оценивая прошедшую избирательную кампанию, я понял, что американцы, которые тоже понимают, что демократия в чистом виде, просто как факт, как слово демократия, не является гарантией, но понимают, что демократия легитимизирует любую власть в тот момент, когда люди становятся более образованными, более самоуважающими. Одно дело дикое племя, другое дело люди с образованием. Они хотят принимать участие в выборе. Так вот, чтобы этот участие было осмысленным и несло пользу, оказывается, нужно четко соблюдать процедуру избрания и как можно дольше делать процесс сопоставления точек зрения. Когда на прошлой неделе наша газета писала о том, что в Думе кто-то внес законопроект, который хочет ограничить избирательную кампанию в единый день голосования до 2 недель вместо месяца, месяц много, говорят, дискутировать, за 2 недели, то я вижу, что по форме выборы сохраняются, а по существу за 2 недели выбора рационального сделать нельзя. Люди будут голосовать сердцем. И опять демократия будет дискредитироваться, потому что вот что вы можете за две недели содержательного сказать противнику, который избрал тактику эпатажа на выборах и придумает экзотические решения, чтобы запомниться, потому что он тоже ограничен во времени. Да, я говорю, вы знаете, я хотел бы поговорить с вами о микроэкономике. А он говорит, а я хотел бы, я не знаю, носы всем сделать такие круглые и немножко квадратные, вот всем. И вот те, которые круглые, будут ходить налево, а те, которые с квадратными, будут ходить направо. И вот люди будут обсуждать вот этого чувака, который предложил такую компанию. Я говорю, я все-таки хочу вернуться к микроэкономике. Шансов нет. Поэтому содержательная дискуссия невозможна. Люди, которые могли бы принести пользу, не втягиваются в эту избирательную кампанию. Они хотят рядом с клоуном позиционироваться. Поэтому вот я бы считал, что вот Иванов, когда он так докладывает, это дефицит состязательной риторики. Он так давно у власти.
Он растренировался.
Да, когда мы говорим о Путине, о власти, я прошу заметить, Путин не один во власти с 2000 года, с конца 99-го.
Ух, там
не
много
один.
Народу.
Тот же Иванов вместе с ним, тот же Медведев вместе с ним. Они все, ну ты не первый, ну второй, ну третий. Принципиально никакой разницы нет. Ты точно так же едешь в сопровождении гаишных машин, у тебя такая же мигалка, для тебя зачищают
дорогу. У тебя
только
стандарта нет или есть?
Да, это говорю, никто к тебе подойти не может. Никакие правоохранительные органы тебя стороной обходят.
Телевизор тебе пересказывает специально обученные люди.
Поэтому, мне кажется, вот сейчас, но ставка на вот эту касту, на людей одной как бы крови, которые якобы любят Россию больше, чем эти либералы и все прочие болтуны. Вот они больше любят. Больше любят воровать, выясняется. И больше
они
могут воровать.
Любят.
Они более, более способны, оказывается.
Ну, вот более поэтому... мы пока не можем сравнить, может быть.
Ну, почему? Цифры, которые называют... Нет, по сравнению с теми,
которые были.
Да, даже в 2000-е годы.
Ну, да.
Процессы же были. Поэтому я хочу сказать, что вот развилочное решение. Либо мы считаем, что это предатели внутри одного клана, тогда это тупиковое направление, будут новые предатели. Либо мы понимаем, что эта коррупция и воровство является логическим следствием выстроенной модели государственного капитализма, государственного бюрократического капитализма, в основе которого лежат государственные финансы, и вот эти государственные финансы отдаются в распоряжение чиновников, которые якобы в интересах народа должны их распределять. На самом деле они занимаются тем, что распределяют их в интересах не всего народа.
А себя и себе подобных нескольких.
Красивых, блондинок.
Наиболее, да, таких
наиболее
интересных.
Красивых.
Переводят в кольца, брошки и разные другие предметы. Почему Путин не берет на себя хотя бы часть ответственности за своего Сердюкова и за коррупцию в Министерстве обороны? Почему берет он на себя ответственность? Не берет. Почему он об этом никогда не рассказывает? Ну ведь очевидно для... полного вообще, не знаю, там для человека, прошедшего двухмесячные курсы по, там, я не знаю, по риторике. Но, понятно, что нужно какой-то шаг сделать.
Ну, мне кажется, что вот с Сердюковым вот они оказались в ловушке. Но реформаторы из них никакие, одним словом. Вот затеяли реформу, причем затеяли не от хорошей жизни, а от того, что в 2008 году армия оказалась неспособна воевать даже с Грузией. С этими, конечно, бойцы известные, Шатар Руставели писал про них, и я допускаю, что это очень умелые. Но все-таки Грузия не является страной, на которой надо проверять мощь и силу своего оружия и убедиться, что никто не исполняет приказы. Медведев, увидев это, гражданский человек Сердюков. Понимаете, вот, Оль, Путин назначает гражданского человека Сердюкова, из чего следует, что он понимает, что военные люди, ведомства, не в состоянии ничего делать. Уже шаг был нетривиальный.
Угу.
Да? И вот, представляете, тот сталкивается с интересами генералов. И генералам не нравится, что он их увольняет, тусует, что он начинает наводить порядок финансов. Да, и он наживает себе много врагов. Путин поддерживает его, Медведев поддерживает его. А потом выясняется, что даже такой замечательный человек и то не чист в отношениях с кем-то, кого сильно подозревают в том, что разбазаривается национальное богатство. Путин и тут идет, он последовательно верит, он понимает, что Сердюком заканчивается реформа того типа, которую задумали. От нее никто не отказывался. В марте этого года, перед самыми выборами, по-моему, была написана статья про армию, про обороноспособность, где Путин черным по белому указал на то, что он удовлетворен ходом военной реформы, хотя там не все идет гладко. То есть еще в марте оценка реформы была положительная со стороны вот главнокомандующего. И Он отпускает на свободу Сердюкова и эту мадам в день, когда скандал разрывает общественное мнение, и говорит: сотрудничайте с ним. Потом что-то происходит. Что происходит, мы не знаем, гипотезу допускаю. Мадам могла уехать из страны. На следующий день докладывают Путину: вы знаете, злоупотребила, мы не изменили меру пресечения, уехала. Он в ярости говорит: тогда снять этого негодяя, или она будет здесь. Каким-то образом ее доставляют назад, потом уже с большой задержкой, больше чем суток, появляется сообщение о том, что она в больнице. В какой больнице, чего
перенесла
там она делает.
Перенесла небольшую операцию, да, небольшую информацию. Вот. И всякие гадостные подозрения,
да,
тоже возникают.
Вот поэтому вот такого рода личные мотивы могли спровоцировать это кадровое решение.
Ну, когда личные мотивы и кадровые решения совпадают, это получается какая-то удивительная штука.
Система управления.
Но, с другой стороны, когда в ЦРУ обнаруживают личные мотивы, там кадровые решения следуют незамедлительно. И такие завитки берут, я вам скажу, Константин Вадимович. Иногда бывает. Это Константин Рябчуков, главный редактор «Независимой газеты», со своим особым мнением. Никуда не уходите, мы скоро вернемся.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Снова с вами программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева, наш гость Константин Рябчуков, главный редактор «Независимой газеты». Мы какие-то печальные с вами пока обозреваем руины вокруг. Но на самом деле какое-то еще движение вы чувствуете, помимо того, что власть сама там себя ест, сама себя судит, сама себя чистит, ну, чем-то там таким занимается. А публика чем занимается в этот момент? Нам когда-то говорили многие люди, что вот сейчас, когда уже окончательно разочаруются, начнется снизу. Начнутся самоорганизовываться эти, активисты появятся там, и действительно, вдруг говорят: вот смотрите, вот эти выборы, сколько людей, сколько наблюдателей, вот народ на площадь пошел, еще что-то случилось. На самом деле идет эта активизация или нет? Вот ощущение есть?
Я не думаю,
есть?
Что сейчас активность выше, чем год назад. И более того, я даже, если честно, не верю в революцию снизу в России, пока есть ресурс у власти финансовой. Ну, как-то история показывает, что слишком редко у нас бывает революция снизу. Вот должна быть какая-то статистическая картина, что там раз в 10 лет или раз в 15 лет революция снизу, люди хотят поправить свою жизнь. У нас это раз в 100 лет снизу, Октябрьская революция, а потом идет только сверху. То есть изменение ментальности людей наверху, которые понимают неуместность той модели власти, в которой они инкорпорированы. Поэтому самые хитрые люди, которые сейчас никогда в нем не заподозришь революционера, который кожу сменил, как Штирлиц с Шелленбергом, ходит по коридорам рейхсканцелярии и изображает Хайль Гитлер. Вот эти люди потом, вдруг, когда что-то с вождем случается, вот они по-прежнему еще как близкие к ним, их почему назначают так? Потому что уж больно близок был к ушедшему. И потом они начинают быть революционером, который говорит: а я уже 2 года назад все понял.
Все знал.
Я уже видел, что вот он тогда вопрос задал на Политбюро, а потом он задал в ЦК, а потом вообще он человек непорядочный. И я как-то охранник Берии, ну, такой том есть, дело Берии. И там приводятся все бумажки его из тюрьмы, все показания свидетелей. Это что меня поразило. Типа 29 числа его арестовывают, а 30-го показания полковника, главного охранника, который всех девушек посылал. Вообще, он говорит: я знаю Берию, ну, боюсь сейчас ошибиться, там, условно говоря, 20 лет. Я давно распознал его лживую сущность, фальшивую сущность, гнилую сущность. И вообще это враг нашего народа. Это вот кто может подумать об охраннике, с которым ты 20 лет прошел, в очень сложных, в общем-то, условиях борьбы, там с 37 по 53, значит, получается, у нас 16 лет. И чтобы на следующий день после ареста начальника, тот сказал, что я давно распознал его гнилую сущность и вообще, что он враг и негодяй. Вот многие об этом, люди не понимают этой природы. Им кажется, что это вот Шерочка с Машерочкой пойдут, как жены декабристов по этапу. Нет, они сдают сразу всех и всем говорят. Поэтому вот умное общество не может повторять эту дурную бесконечность разоблачений и саморазоблачений постфактум. Умное общество экономит силы, экономит достоинство, экономит уважение. И оно создает модель, при которой у нас есть возможность сейчас, пока кто-то у власти, открыто критиковать. Лучше критиковать все-таки политическим партиям и СМИ. Поэтому общество должно заботиться, потому что все помнят о том, что сегодня ты у власти, завтра не у власти, и элита договаривается, что когда я буду не у власти, пожалуйста, вот я тоже должен иметь доступ к СМИ, должен проводить политическую работу, а у нас элита ведет себя так, как будто всегда она будет у власти.
Так в этом главная проблема.
И чем дальше она действует, тем больше она в ловушке, потому что накапливается столько грехов, за которые уже непонятно, как отскакивать, потому что параллельно эта же элита так корректирует законодательство, ну, в свою пользу, чтобы одностороннее преимущество иметь, чтобы фактически адвокаты были беспомощны перед судами. Суды формируются в основном из прокурорских и следовательских кадров, не из адвокатских. Что они уже боятся, они сами знают, что попадись я этому суду на разбор, никакого честного и справедливого суда не будет. Мы вот тут встречались с представителями правоохранительных органов, и выясняется, на что не обращали внимания, что, оказывается, прокуратура может заниматься органами исполнительной власти. Она проверяет законность их действий. Угу. И в этом око государева проявляется. Вы знаете, что Следственный комитет, который возглавляет Бастрыкин, депутаты умно написали, что это орган государственной власти. И когда прокуратура, которая, мы-то думаем, что прокуратура следит за нашими интересами и правами, обращается в Следственный комитет, допустим, ну-ка расскажите мне, что там у вас
разожаем.
Они говорят, вы кто такие? У вас написано, что вы органы исполнительной власти, а мы не органы исполнительной. Законодатель сказал, что мы органы государственной власти. Представляете, оказывается, в нашей стране прокуратура не может контролировать Следственный комитет так, как мы думали. Кто-то их контролирует. Значит, их не контролирует никто.
Так и было задумано.
Но выясняется тогда.
В нашей жизни все вот так и задумано.
Оно было задумано так. И опять мы понимаем, почему. Потому что думают, так, нужно создать один следственный орган. Там будет абсолютно честный чувак Бастрыкин. И вот его не надо, чтобы его одергивали все эти, возможно, коррумпированные прокуроры. Пусть он всех хватает, сажает и наводит правосудие. Через какое-то время мы выясняем про вот эти лески, что, оказывается, честный Бастрыкин может нервы сдавать, психовать, а дернуть некому, потому что никто за ним не наблюдает. А сейчас, завтра, по-моему, будет рассматриваться закон о едином Следственном комитете Российской Федерации. И вот этот единый должен объединить все следственные комитеты, все, которые существуют. А у нас следователи существуют и при наркокомитете, и при МВД, и прокуратуре, и при ФСБ. И там опять внесено, что это орган государственной власти, по крайней мере, в том проекте, который мне сегодня удалось посмотреть. Значит, опять никакая прокуратура не будет над ним, если вот сейчас не вопьются.
Значит, это грубые силовые структуры на службе первого лица.
Да.
И все.
Подчиняется только президент.
И шансов ни у кого никаких нет. Пока первое лицо не решит вдруг одуматься, превратиться в старца, там, я не знаю, пойти по Руси, ничего не изменится.
Еще бывает в современном обществе такие ситуации, когда, например, совершит кто-нибудь с ножами нападение на граждан, и граждане не просто пошумят, а пойдут и соберутся, и вот тогда может начаться...
Вы сейчас к чему призываете? Нападение с ножами на граждан в трамвае произошло непосредственно сегодня.
Я не призываю. Разве вы говорите? Я сказал, например, бывают такие ситуации.
Бывают такие ситуации. Да. Так что же? Если
нет, и тогда
не
вот
будет,
такие
не
ситуации
будет адекватного расследования.
Нет, уровень возмущения, который может охватить, это вот один из тех вариантов, при которых, если власть не в состоянии придумать разумную систему, при которой все несут ответственность за то, что происходит, и понимают, вот ведь власть же понимает, где тонко. Межнациональные отношения очень тонкие, это понимает она, да? Но она ничего не делает. или то,
ну,
что она предлагает
делать.
Почему
разрешается русский марш?
Да, русский марш не по этому поводу. Ну что, мы говорим о сложной инфраструктуре всех межнациональных отношений. А русский марш – это право людей с определенной идеей выйти. Это же не в этом проблема. Наши межнациональные отношения страдают не от русского марша.
Нет, абсолютно.
Они страдают от того, что отсутствуют законы, которые равным образом применяются ко всем людям, которые их нарушают. А когда нарушающий закон имеет ярко выраженную национальную специфику на какой-то территории, то люди примешивают к нему не просто факт криминального несовершенства практики, да, а примешивают к нему факт национального угнетения, продажи интересов и так далее. То есть, как происходит воспламенение на национальной почве, достаточно хорошо известно в мировой исследовательской литературе. Все конфликты, начиная там, я не знаю, Восточный Пакистан от Западного Пакистана, то, что вот за последние там 40 лет было, да, потому что Восточный Пакистан, который от джута получал много денег, все деньги оказывались в бюджете Западного Пакистана. И тогда появился шейх Муджибур Рахман, который затеял отделение Восточного Пакистана от Западного, и получилось государство Бангладеш. Доходы от джута не смогли поделить. Но там преимущественно проживают бенгальцы. Здесь проживали там пенджабцы, синцы и так далее. То есть страны образуются, и страны распадаются от этого. Поэтому, мне кажется, и то, что вот я вижу сейчас, действия власти в этом вопросе, они абсолютно неудовлетворительны. И они слабые, с организационной,
ну, так они же действительно ничего не могут сделать, потому что огромное количество вот этих вот историй, которые выливаются в национальные истории, они на самом деле выросли из коррупции.
Да.
И только из нее. А с коррупцией бороться никто не может.
Следственный комитет объединенный.
Да что вы говорите? Следственный комитет. Ну, в общем, пока никаких перспектив мы не разглядели.
Пока у нас не будет нормальное политическое устройство, которое присуще всем современным странам, шансов на успешную борьбу с коррупцией немного. Потому что с коррупцией нельзя бороться, опираясь на волю сверху. Только на волю сверху.
И это Константин Рябчуков, главный редактор «Независимой газеты», со своим особым мнением. Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо, всего доброго.
Реклама.